Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский. НАТО продолжает расширение на восток. Более того, заявляет о намерении разместить в странах Восточной Европы ядерное оружие. В США оправдывают это тем, что Россия якобы готовит агрессию против Украины. Москва отвечает, что агрессию готовит как раз-таки Киев, подстрекаемый США, а цель – самопровозглашенные республики Донбасса. Между тем, ударные комплексы на границах России – это прямая угроза нашей безопасности. Именно здесь проходят красные линии, о которых на этой неделе говорил Владимир Путин. Сегодня в программе разберемся, в чьих интересах вот так обострять ситуацию, брецая оружием, причем ядерным. Давайте начнем.
Конфликт интересов.
На этой неделе Владимир Путин обозначил красные линии для НАТО. Я процитирую. «Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает». Конец цитаты. Президент упомянул расширение инфраструктуры НАТО и проведение военных маневров близ российских границ. Между тем, Россия предлагает начать переговоры о гарантиях нерасширения НАТО на восток. Подробнее об этом будем говорить с военным обозревателем Вести ФМ Михаилом Ходоренком. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Михайлович, хотелось бы вместе с вами обобщить и проанализировать потенциальную опасность, которую страны НАТО представляют для нашей страны и их расширение представляет для нашей обороны.
Дело в том, что если оставаться на позициях военно-политического и оперативно-стратегического реализма, то расклад сил не совсем выгоден для нашей страны, поскольку с одной стороны коллективный Запад, с другой стороны Российская Федерация. То есть соотношение сил, ну, откровенно неблагоприятное. Сейчас вот наша ситуация такая, что мы, к сожалению, находимся в геополитической ситуации, в геополитическом одиночестве. Ну и эта ситуация, в общем-то, как-то, наверное, не может нас устраивать.
Да, понятно. Устраивать эта ситуация действительно не может. Но если спуститься с такого геополитического уровня на чуть более приближенный, вот Владимир Путин говорил и о размещении ракет средней и меньшей дальности у наших границ, и использование Украины как плацдарма для нападения. А что вот имеется в виду конкретно? Как вот может быть Украина использована как плацдарм? К чему приведет размещение очень близко ракет к нашим границам?
По всей видимости, все-таки Украина, скажем так, как принято у нас говорить, в исторически обозримый срок все-таки окажется в рядах Североатлантического альянса. Дело, в общем-то, идет к тому, скажем так. И территория этого государства может быть использована для размещения различного рода как разведывательных средств, начиная, например, от средств предупреждения о ракетном нападении, так и всех остальных видов, там, радио, радиотехнической разведки и всех других. И для размещения разного рода ударного оружия, вот о чем говорил президент Российской Федерации Владимир Путин. И само расстояние вот это, оно, например, от того же самого Харькова до Москвы, ну, всего 650 километров. Учитывая современные скорости перемещения тех или иных ракет, в частности, например, гиперзвукового оружия, у политического руководства России ну, практически не остается времени даже на принятие какого-то ответного удара. Ответно-встречного, точнее, удара. Он может быть только ответным. И это, конечно, не может не беспокоить руководство нашей страны.
А вот вы, кстати, сказали, не остается времени на принятие решения, да, на ответный удар. Но ведь получается, с одной стороны, хотелось бы поподробнее с вами вместе обсудить, как это работает вообще система, что это за такое время для решения, для нанесения ответного удара, во-первых. Но во-вторых, получается, если это время сокращается, то и решение может быть вынуждено поспешным, и это повышает риски.
Вообще-то вот удары могут быть нескольких разновидностей. Может быть, например, удар ответно-встречный. То есть это когда еще даже в процессе полета, например, межконтинентальных баллистических ракет, ракет средней дальности, принимается решение на ответный удар. В этом случае он классифицируется как ответно-встречный. Может быть такая ситуация, когда боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет уже упали на территорию, например, нашей страны. И в этом случае возможен ответный удар. Даже, возможно, и такая ситуация, при которой, например, политическое руководство страны не успело принять какого-то решения ни на ответный встречный удар, в этом случае срабатывает система периметр и запуск межконтинентальных баллистических ракет средней дальности происходит уже в автоматическом режиме. Но, конечно, желательно та ситуация, при которой политическое руководство страны получает сигнал, ракетная атака, например, или может связаться даже с политическим руководством противоположной стороны, чтобы уточнить его намерение, к примеру. То есть в этом случае, к примеру, межконтинентальная баллистическая ракета летит с территории Соединенных Штатов до нас 25-30 минут. За это время можно и оценить обстановку, и даже связаться, и принять какие-то меры. Но когда вот этот временной промежуток сокращается до нескольких минут, а именно эта ситуация возникнет, если на Украине будет размещено то или ударное оружие, то практически уже вариантов то времени размышлений не остается.
А это вот действительно, то есть повышаются риски, поспешное решение может быть и с той, и с другой стороны, это никому не нужно, с одной стороны. А с другой стороны, вот мне интересно, сейчас говорят о том, что вот Польша говорит, давайте размещайте у нас ядерное оружие, а вот с чем это сопряжено? Я не до конца понимаю. Нельзя же просто привезти там на склад, снять склад и туда положить это ядерное оружие. Нет. Это же какие-то определенные мероприятия и какие-то определенные обязательства накладываются.
Пока Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, сказал, что дислокация ядерного оружия с территории Германии на территории новых членов НАТО не будет. Он сказал это сегодня. А завтра, может быть, и будет. Но в любом случае, все-таки решение на применение ядерного оружия принимают или Соединенные Штаты, или страны, являющиеся обладателем ядерного оружия. В данном случае, например, Франция и Британия. Оценочное суждение. Вот это перемещение ядерного оружия на территорию Польши, предположим, что принято такое решение. Но с оперативной точки зрения оно ведь по большому счету и мало что дает с условием современных рубежей досягаемости самолетов, современных дальностей применения тех же самых крылатых ракет. Поэтому это больше политическое решение. А все-таки, так сказать, решение на применение ядерного оружия будет принимать президент Соединенных Штатов и никто другой. Никому в этом плане не будет доверено, так сказать, право на разблокирование ядерных боевых частей. Вот так ситуация выглядит.
Да, понятно. Насчет решения, тут, конечно, очевидно, никто полякам не даст это решение. Да они, наверное, и сами не захотят его брать, это слишком огромная ответственность. Но есть ли риски в том плане, что смогут ли обеспечить поляки достаточную сохранность этого вооружения? Не попадут ли эти боеголовки там в руки террористов, например?
Как правило, в этом плане принимаются, например, у нас очень строгие меры безопасности. Это и охрана, и подбор личного состава, и различные технические средства обеспечения этой охраны, там многочисленные всякие контрольно-следовые полосы, система сигнализации и так далее и тому подобное. К сохранности ядерного оружия сейчас все страны, обладатели его, относятся, так сказать, со всеми максимальными возможными мерами предосторожности. Это, конечно, легче сделать на национальной территории. А когда, например, твое ядерное оружие находится на территории какого-то другого государства, тут, конечно, дополнительные риски возникают. И поэтому, если оно будет находиться на территории Польши, мы пока гипотетически рассуждаем о такой возможности, все-таки какие-то риски по его несанкционированному применению, захвату его, они становятся более ощутимыми, чем, например, оно находилось бы, например, на территории Соединенных Штатов или там Германии, где оно находится на протяжении уже несколько десятков лет. То есть оно там уже все обустроено, все продумано, все предусмотрено. А перебазирование в новые районы, возможно, нюансы, скажем так.
Я тоже думаю, это такие нюансы, и это такое оружие, что лучше его не двигать. Пусть оно уже находится в этой Германии, слава богу.
Совершенно верно. Совершенно смысла какого-то оперативно-стратегического, чтобы оно давало какие-то ощутимые преимущества той или другой стороне в перемещении его, на мой взгляд, моей оценки нет. Это больше относится к такого рода, скажем так, политическим угрозам. Вот я вам сейчас покажу. А на самом деле, с военной точки зрения, не вижу никакого смысла в его перемещении.
А когда говорят о том, что это оружие, размещенное на территории той или иной страны, сделает эту страну целью для нанесения удара, это справедливое заключение?
Это заключение справедливо со всех точек зрения. Потому что когда планируется, но все-таки военные, они планируют те или иные удары, вводят те или иные полетные задания для своих средств поражения. И когда, конечно, есть информация, что на территории той или другой страны развернуто средство, представляющее вот, ну, непосредственную угрозу для национальной безопасности, ну, к примеру, нашей страны, то, конечно, вот эти объекты, эти места, эти базы, они станут объектами так называемого ПЯУ, первого ядерного удара. И политическое руководство этих стран, ну, должно осознавать, что он подвергает себя такому риску. Потому что, да, мы, конечно, думаем, что ядерной войны не будет, что как-то возобладает здравый смысл, но тем не менее, все-таки это надо иметь в виду, что руководство той стороны, которая принимает решение о размещении ядерных боеприпасов на своей территории, становится объектом первого ядерного удара.
И вот при этом тут еще НАТО заявили, что перебросят в Латвию до 40 тысяч дополнительного контингента. Вот такие усиления, как мне кажется, против России 40 тысяч – это несущественно. Тоже, скорее, политическое, да, заявление?
Ну, это по большей части заявление политического характера. Но опять-таки, если вернуться к началу разговора, все-таки нам надо как-то из этой ситуации выходить. Потому что, ну вот между нами говоря, опять-таки, когда было противоборство, скажем так, Советского Союза, и стран Запада. Ну, тогда его как-то можно было объяснить с любых точек зрения. С идеологической, так что это было, сражались две системы, два мира с непримиримой идеологией. То, что советский строй был гораздо более прогрессивный. Короче говоря, идеологический фундамент под это дело можно как-то подвести. Сейчас вот, например, ну, вот политические цели вот такого конфликта, ну, как-то формулируются с большим трудом. Какие цели они будут преследовать, например, нападая на нас? И тем более, какие цели мы будем преследовать, ну, к примеру, осуществляя гипотетическое нападение на страны коллективного Запада. Все это формулируется с очень большим трудом. И поэтому, вот как ни странно, специалисты в области оперативно-стратегического планирования, они, наверное, наибольшие пацифисты. Поэтому как-то из этой ситуации надо выходить, разряжать, я бы так сказал.
Да, ну, получается, что сейчас много разговоров о том, что та или иная страна хочет, ну, хочет напасть якобы. Вот разогревали ситуацию по поводу нападения на Украину, но, как я понимаю, таких каких-то определенных и объективных целей для этого действительно нет.
Для этого, во-первых, нет. Во-вторых, это со всех точки зрения Российской Федерации невыгодно. Но, тем не менее, когда я говорю о разрядке ситуации, но она не должна подразумевать какого-то вот рода односторонних уступок с нашей стороны. То есть, типа, мы спускаем флаг, мы там, типа, разоружаемся, мы заявляем там об отсутствии каких-либо наших интересов, об отсутствии какой-то там сферы там наших интересов и так далее. Я думаю, что для нас это тоже не вариант. Поэтому разрядку как-то надо находить на пути взаимных компромиссов.
Военный обозреватель Вести ФМ Михаил Ходоренок. Очевидно, что наши заявления и наши действия хорошо объясняют слова президента Путина о том, что, цитирую, «наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло. Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам, на наших западных рубежах, какой-нибудь ненужный нам конфликт. А нам конфликты не нужны». Заявил Владимир Путин. В следующей части обсудим, сохраняется ли у них вот это состояние напряжения.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский. Итак, США накачивают Украину деньгами и оружием. Там проходят учения, то есть натовцы знакомятся с театром военных действий возможных. У наших границ летают стратегические бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие. А какую роль в этом отводят Украине? Вопрос риторический, конечно. Но, однако, кажется, плацдарм для оказания давления на Россию – роль незавидная. Обсудим это с директором Киевского института политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским. Михаил Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Борисович, Путин назвал красной линией для России расширение инфраструктуры НАТО на Украину. Насколько вероятно, на ваш взгляд, такое развитие событий?
Я думаю, что без сильных аргументов Запад, Соединенные Штаты, прежде всего, они не станут принимать во внимание требования Российской Федерации. Это звучит действительно как требование и как беспрецедентно жесткой формы. Я считаю, до тех пор, пока не будет какие-нибудь какие-то силовые аргументы, которые показывают, что американцам дешевле отступить, но без потери лица, чем настаивать на том, чтобы осваивать эту территорию как форпост, значит, против России. При этом разговоры о том, что мы типа ракеты пока не собираемся, да, но ничего не собирается. Польша тоже не собирались ракеты. Там поставили системы, которые можно легко приспособить под наступательные ракеты. Так что это то же самое может быть и на Украине. Поэтому мне кажется, что сейчас Путин предпринимает такую жесткую форму использовать для того, чтобы дать понять, что переступить или проигнорировать эти требования будет для американцев себе дороже. Вот как я вижу эту ситуацию.
А тот факт, что Украину могут и уже потихонечку начинают осваивать как форпост против России, как на Украине-то к этому относятся, особенно как элиты или там политический класс к этому относится?
Ну, он участвует в этом, политический класс прошлого президента Порошенко. Но дело в том, что на самом деле вот это влияние Соединенных Штатов на украинскую политику имеет давнюю историю больше, чем последние 8 лет. Значит, наши структуры безопасности, службы безопасности, разведка, она давно уже перестала быть секретным инструментом в интересах украинского государства. А там давно работают представители Центрального разведывательного управления, советники Министерства обороны, службы внешней разведки. И всюду есть смотрящие от Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что сейчас Соединенные Штаты считают, что жизнь продолжается именно так, и что они могут спокойно действовать так, как действовали раньше. То есть игнорируя интересы Российской Федерации, продвигать свои интересы, понимая, что и считая, что внутри России, в элитах российских, очень сильный элемент, такой глобализированный элемент, который считает, что санкции, это американские санкции, это будет ужасно, это они пострадают и так далее. И они считают, что в этом смысле можно действовать без оглядки на интересы Российской Федерации. Вот, в сущности, только последние, может быть, пару месяцев из Москвы мы слышим намерения такие времена закончить.
Это намерение приводит в чувство украинских политиков?
Я думаю, что это скорее обращено в адрес Соединенных Штатов. А что касается Украины, то это связанная вещь. Если Соединенные Штаты посчитают, что имеет смысл прислушаться к интересам Российской Федерации, тогда и украинская политика будет скорректирована. Что касается украинских так называемых элит, то я думаю, что для них наступают довольно сложные времена, потому что сейчас значительные силы политического бомонда украинского намерены сократить срок пребывания Зеленского при власти. Неясно, до какой степени неподходящим сейчас для Соединенных Штатов является Зеленский. Это вопрос, поскольку, очевидно, они действуют и одновременно, и против него тоже. Вот. И в этой ситуации, я думаю, главное даже не то, эти разговоры относительно высокой политики и безопасности России, а то, как они будут отвечать, элиты, как будут отвечать на проблемы Земли. И это будет, может быть, существенно влиять на распределение сил, в том числе и внутри украинской ситуации.
Но интересно, на Украине понимают элиты то, что, например, наш президент говорил о возможном размещении ударных комплексов на Украине. Для нас это будет красной линией, после которой нам придется что-то подобное размещать, а мы уже сейчас готовы, слова нашего президента. Мы можем это уже сейчас разместить. Украинские элиты, так называемые, понимают, что это делает Украину, на самом деле, целью для удара?
Вы знаете,
Но они не верят, что ли, в этот удар? Я не понимаю.
Они в это не верят. Они считают, что за спиной у них стоит супердержава, Европа и так далее. И Москва не рискнет, учитывая возможные тяжелые последствия для российской экономики. Именно это и такое открытое поощрение фактически этой наглости украинских руководителей, они ведут себя именно так. Она не подталкивает их к такому полному игнорированию здравого смысла. И опасности они никакой, я считаю, никто не ощущает реальной опасности. Это большая проблема. И это при том, что ясно говорят представители НАТО, там Столтенберг 3 раза на этой неделе говорил, что военным путем защищать не будет Россию, Украину. Но дело в том, что касается экономики, то тут они не считают, что это так ужасно, что будет с нашими проблемами. Россия сильно пострадает, поэтому она не решится как-то на жесткие... Я думаю, что сейчас только начинается как бы осознание того, вот буквально месяц назад, вот выступление Лаврова, и они продолжают это. Только сейчас начинают попытки подтолкнуть их к пониманию того, что это может плохо кончиться для Украины прежде.
Михаил Погребинский, директор Киевского института политических исследований и конфликтологии. На этой неделе на встрече Лаврова и Блинкина главы внешнеполитических ведомств говорили и о необходимости соблюдения минских договоренностей. И хотя США и Россия, как кажется, понимают их по-разному, но что касается Киева, там вообще перестали делать вид, что собираются их выполнять. Есть ли выход из этого опасного противостояния? Обсудим после короткой паузы.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским.
Россия жестко критикует политику украинских властей. На разных уровнях звучат заявления о бессмысленности дальнейших переговоров с Киевом. На этом фоне США раскручивают тему, что Россия снова сосредотачивает войска на границе с Украиной и готовится к вторжению. Сейчас скорого начала войны на Украине ждут чуть не все. Обсудим геополитическую ситуацию замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василием Кашиным. Василий Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Василий Борисович, не на уровне риторики, а на уровне практических шагов. Как страны НАТО, на ваш взгляд, воспримут предложение нашего президента?
Ну, у них была серия заявлений о том, что такие предложения означают претензии на сферу влияния, что недопустимо. То есть они отметают такую постановку вопроса. Вопрос поднимался, пусть там не именно в такой форме и в прошлом, именно на том основании, что Россия не имеет права регулировать режим их взаимодействия с третьими странами.
Но вот есть еще мнение, что НАТО, как основа европейской системы безопасности, это такой продукт окончания холодной войны, то есть того, что Запад считает своей победой. И поэтому никакие договоры о нерасширении никто не станет заключать. Вы как думаете?
Да, ну и именно так и есть. То есть это порядок, который сложился вот по итогам окончания холодной войны, и они не собираются его менять, поскольку он для них благоприятен, он позволяет им действовать без оглядки на российские интересы, и надо сказать, что подобное же действие, предпринимавшееся американцами в Азии в последние годы, там они имели несколько другой исход, когда они попытались разместить систему противоракетной обороны ТХАТ в Южной Корее, то Китай сумел наложить на Южную Корею целый ряд неформальных санкций, там, предпринял ряд мер давления и в итоге Южную Корею пробил. То есть южнокорейцы дали им серию обязательств о том, что они не будут там дальше развивать это сотрудничество, не будут вступать в тройственный союз с США и Японией. То есть был создан прецедент, что Китай может все-таки иметь собственное мнение относительно сотрудничества с соседних стран с США, и это мнение надо учитывать. Но у них есть, конечно, мощный экономический рычаг, и они добились этого за год такой жесткой санкционной борьбы. У России экономика поменьше, таких инструментов нету, и, в принципе, Россия пыталась добиться хотя бы какого-то учета своих интересов на протяжении всего постсоветского времени, и даже в минимальной степени, то есть для них всегда было делом принципа подчеркнуто игнорировать все, что мы говорим. Они отказывались всегда давать любые обязательства, даже в виде максимально абстрактных, не обязывающих заявлений, именно чтобы не создавать такой прецедент.
Хорошо, и получается, что вот эти вот слова Владимира Путина о том, что мы предлагаем переговоры о нерасширении НАТО на восток, страны НАТО даже никак не учтут это, да, в своей политике?
Ну, вы знаете, мы же говорим конкретно там с одной страной, и у нас, видимо, есть некие попытки возобновить с ней диалог по стратегическим вопросам. Они могут оказаться совершенно неудачными, но пока рано об этом уверенно судить. И, наверное, вот эти заявления с российской стороны, их надо рассматривать вот в контексте именно разговора с США, поскольку это страна, позиция которой имеет в данном случае значение единственное. И там уже возможны разные варианты. Формально, наверное, признать, что мы имеем некое право вето на расширение НАТО, они не могут, они именно так, но и заявляли, что это для них неприемлемо. Но, возможно, как-то иначе можно оформить подобные договоренности. Конечно, вероятность невелика, но поскольку некий интерес там, к диалогу был проявлен с нашей, с американской стороны, вот, видимо, Россия так и заявляет свою позицию вот в такой форме запросно.
В первой части нашей программы, Василий Борисович, прозвучала такая фраза, что Украина в обозримой перспективе все-таки вступит в НАТО. А вы как считаете?
Ну, я думаю, что это крайне маловероятно. То есть можно делать любые заявления о том, что это обязательно произойдет, о том, что Крым и Донбасс не являются препятствиями. На практике там мы видим, что такие острые кризисы, как то, что мы имеем на Донбассе, прекрасно могут препятствовать вступлению страны в НАТО, тем более кризис неуправляемый, он периодически обостряется там из-за действий с украинской стороны, которые не всегда, видимо, предсказуемы даже для их партнеров. И мы можем, я думаю, быть уверены, что в обозримом будущем этого вступления нет. Там происходит без вступления освоение территории в военном отношении, это то, о чем и говорит российское руководство, президента, то есть там присутствие войск на ротационной основе, постоянное учение, знакомство с театром военных действий, это тоже нежелательно для России, и на это тоже придется как-то реагировать. И мы, конечно, находимся в период серьезного обострения напряженности вокруг Украины.
Вы говорили об экономике и сказали, что в отличие от Китая наша экономика недостаточна, чтобы оказывать именно вот экономическое давление на страны НАТО по вот этой линии, да? А вот расширение НАТО на восток, сможем ли мы создать для США и других членов альянса какие-то неприемлемые политические издержки?
Я думаю, что мы их уже создаем, потому что целью Соединенных Штатов уже на протяжении нескольких лет было сокращение своей вовлеченности военной в ситуацию в других частях мира и концентрация ресурсов в западной части Тихого океана на борьбу с китайцами. И, собственно, то, что мы сопротивляемся, то, что мы не сдаем свои позиции и показываем высокий уровень военной активности, это заставляет их платить серьезную цену за конфликт с нами. Это подрывает и подрывало в прошлом на протяжении многих лет их действия на главном театре новой холодной войны, то есть на Тихом океане. Это заставляет их держать в Европе, которая является сейчас стратегической периферией, значительной силы. И это само по себе является важным вкладом России в течение вот этой новой холодной войны.
А вы отметили, что им приходится платить высокую цену. Вы имеете в виду напрямую финансовую?
Ну, в принципе, это и финансовая цена, потому что вот распределенность американских войск, их распыленность по миру, она приводит к значительному расходованию американского военного бюджета. У них основной его компонент – это издержки на содержание войск по всему миру. Они тратят в результате на развитие своих вооруженных сил, то есть на неокр и закупки нового оружия, меньшую долю бюджета, чем мы, чем китайцы. Это само по себе неплохо. И у них не получается в достаточном темпе наращивать присутствие на главном театре, то есть на Тихом океане. Это, в свою очередь, тоже отражается на их позициях, их гарантии, которые они пытаются давать своим партнерам, выглядят менее надежными, и все это в итоге подрывает их шансы на победу.
А вот получается, что несмотря на небольшую экономику, мы все-таки можем и по экономической линии давить на наших противников?
Ну, у нас, да, ну, у нас есть, у нас просто она не настолько большая, как у китайцев, она все-таки значительная, там она по ППС на 6-м месте в мире. Вот. Но у нас есть военная мощь, у нас есть географическое положение, которое уникально тем, что мы можем перемещать силы по своей территории и влиять на ситуацию сразу в двух главных регионах мира. Это в Северо-Восточной Азии и в Европе, в общем-то, не выходя за границы своей территории. Плюс у нас есть, благодаря сирийской операции, присутствие на Ближнем Востоке. То есть мы присутствуем в ключевых точках, где можем влиять на ситуацию. И это является очень важным элементом вот в уравнении как бы новой холодной войны.
Василий Кашин, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Ну а нам пора заканчивать. Однако, несмотря на довольно мрачные прогнозы, которые у нас сегодня прозвучали, закончим мы довольно позитивными, как мне кажется, словами Владимира Путина. Цитирую. «Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить, воевать или не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов по безопасности всех участников международной деятельности». Конец цитаты. Это был «Конфликт интересов». Я Сергей Корнеевский. До встречи через неделю.
Конфликт интересов.